Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем архив программы «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных «Свободе кафе». Первый такой клуб – это знаменитый проект «Таги» на Потаповском переулке. В конце декабря 2004 года мы обсуждали здесь такую важную материю, как «Будущее». Философы Александр Секацкий и Вадим Руднев, дизайнер Ирина Тарханова, писатели Александра Петрова и Ленор Горалик. Я хотела бы начать с обсуждения, если вы не возражаете, одной фразы поэта Алексея Парчикова, которая не дает мне покоя уж года полтора. Алексей живет в Германии и приезжает в Россию не так часто, раз в год, например. И в прошлом году, когда он приехал в Москву, я помню, что его удивило обилие советской символики в заведениях типа ЖЭК, милиция. Мы с ним обсуждали также и возвращение советского гимна, герба. Леша тогда сказал такую странную вещь, о которой я долго думала. Он сказал, такое чувство, что русские люди или постсоветские люди, люди, которые живут на постсоветском пространстве, они будущего боятся. Они как будто его почему-то опасаются. Чего нельзя сказать о людях, которые живут в Западной Европе, которые это будущее моделируют и от этого... Мол, у них не боязнь и новых технологий, и новых форм в искусстве и архитектуре. От этого их дизайн городской выглядит таким современным. А вот почему-то люди, живущие в нашей стране, в городе-герое Москва, этого будущего боятся. Ленор Горалик.
Мне кажется, это совсем другой эффект, связанный не с будущим, а с прошлым. Динамика большая. И время становится прошлым, как видится мне, гораздо быстрее, чем раньше. А прошлое имеет свойство прессоваться в некоторую одну массу. И осмысляться имеет свойство, как, ну, если не героическое или трагическое, то, по крайней мере, достойное. Это такой психологический трюк. Мы проделываем это с личным прошлым, от этого никуда нельзя деться. И мне кажется, что вот нынешняя приемлемость советской символики того-сего происходит от того, что знак уже отделен от означаемого, они уже отделены от строя, от власти, от всего, что происходило в то время в сознании, не до конца, но некоторым образом. И являются элементами этого спрессованного прошлого, с одной стороны узнаваемыми, с другой стороны уже как-то вполне безликим, означающим национальную традицию. Мне кажется, что это не страх перед будущим, а такой, как такая уловка восприятия в целом.
Спасибо, Ленор. Вадим Руднев.
Я совершенно не согласен с этим. Я согласен с Парщиковым. То есть я не согласен с таким вашим безобидным тоном по отношению к тому, что происходит. Я считаю, что то, что происходит, должно внушать опасения. Я считаю, что вот этот пассеизм, страсть по прошлому, которую вы правильно отметили, и боязнь будущего, это примерно, в общем-то, в сущности одно и то же, они связаны с кризисом демократического сознания. Этот кризис начался, когда ушел Ельцин, пришел Путин. И когда вот как бы кончилась история в России, такой наступил конец истории. Мне не кажется, что возвращение гимна и символики таким является чисто условным и не связано со означаемым. Я думаю, что как раз очень связано и происходит постепенно такой возврат к брежневщине. Возврат ко лжи, возврат к... Я не знаю, можно это говорить или уже нельзя, посмотрим. Мне это настоящее очень не нравится. Правда, будущего я не боюсь, но я согласен с Алексеем Парчиковым, что Россия боится будущего. И любая посттоталитарная массовая психология боится будущего. И всегда, как бы сказал Фрейд, вернее, как бы сказала Анна Фрейд, идентифицирует себя с агрессором. В данном случае с президентом, который решил все устроить так, чтобы будущего у России не было. Никто не питал никаких иллюзий по поводу Сталина. Брежнева, но в Путина очень многие просто влюблены. И я как бы по своей природе своего интеллекта провокатор. Но все время задаю себе вопрос, а что он сделал для России? Ничего не сделал. Ельцин, который все время появлялся пьяным, который в конце уже своего правления представлял собой карикатуру на самого себя, сделал просто огромное количество вещей для России, как и хороших, так и плохих.
Спасибо, Вадим Руднев. Александр Сикацкий.
Подобно тому, как сама современность состоит из нескольких слоев, то есть под современностью мы понимаем безвкусную смесь сорных времен или дисциплинарное время расписания и графиков, или просто какое-нибудь календарное условное время. Но есть еще современность как своевременность, когда предъявляется к проживанию то, что уже назрело. Точно так же и будущее, оно ведь, по крайней мере, принципиально различно в одном смысле. Есть будущее как форма наваждения, и это, мне кажется, зависит от исторической невротичности народа. Подобно тому, как Фрейд говорил о индивидуальных неврозах, из чего они возникают? Они возникают из некого испуга, который потом не преодолеть всю жизнь. Испуг возвращается в виде симптома, в виде целого цикла симптомов. И тем самым форма невроза состоит в том, что прошлое никак не может пройти. То есть на самом деле время не может стать прошлым. Оно все время предъявляется к проживанию паразитарным образом, перебивая как бы собственную свободную площадку. И вот такое будущее, как форма наваждения, оно свойственно многим народам. И, безусловно, одной из самых невротичных является русская цивилизация. И вот такое будущее, которое представляет собой форму наваждения, неизбежного возвращения к трансцендентным идеям, оно не то чтобы пугает, но оно как бы обезоруживает, потому что мы понимаем некоторую форму безысходности. И дело вовсе не в советской символике, которую можно легко обыграть и, наоборот, рассмотреть как эстетизацию, то есть как некий способ избавления своеобразного отреагирования. А дело в неизбежном возвращении каких-нибудь проблем Константинополя, мировой революции, целостности империи. И поскольку мы понимаем, что эти проблемы все равно вернутся, и поскольку все в третий и в четвертый раз повторится, то вот такое будущее, как форма наваждения, оно действительно вызывает чувство обезоруженности, и мы понимаем, как мне кажется, что самое важное было бы такой проблеск одного или а еще лучше двух поколений, которые отличались бы здоровым пофигизмом, то есть которые напрочь забыли бы о прошлом и перестали бы решать задачи отцов. Это было бы, конечно, величайшее чудо, но вряд ли оно произойдет, поскольку, во-первых, сама формация интеллигенции бессмертна, то есть вновь восстановится все те же русские идеи. И тем самым вот такого рода будущее, как форма исторической обреченности, представляется очень важной проблемой. Но есть и другой вид будущего, мне кажется, очень важный. Это именно то будущее, которое проживается уже сегодня. Проживается некоторыми избранными авангардами, как художественными, так и экзистенциальными. Авангарды отличаются тем, что они все не своевременны, то есть они каким-то странным образом живут ту жизнь, которую остальным придется прожить в более комфортных условиях чуть позже. Они рискуют, это бытие рискованное. Это авангарды, начиная от французских либертенов, вплоть до американских хиппи. Вот такие пробные разведчики будущего. И из таких разбросов будущего, конечно же, и возникает то, что мы называем свободой в историческом горизонте. К сожалению, как мне представляется, в России, на русской почве, именно такие летучие площадки будущего удаются меньше всего, потому что все они отягощены, опять-таки, непрожитым прошлым, фиксированным невротическим симптомом. И в этом отношении, конечно, можно согласиться во многом с той фразой, с которой вы, Лена, начали свое выступление.
«Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Будущее. Запись декабря 2004 года». Я бы хотела сейчас отдать слово Александре Петровой, которая жила в двух великих городах, в Петербурге и Иерусалиме, а сейчас живет еще в одном мировом городе, в Риме.
Да, действительно, я уехала из Петербурга в 93-м году. Жила 6 лет в Иерусалиме, и потом вот сейчас живу в Риме. И последние 2 дня нахожусь в Москве. И мне все очень странно. И, конечно, вот символика, о которой вы говорили, и совершенно новый город, который я видела, очень странный, который никогда не любила, извините, Москву, который, мне кажется, как раз очень как бы футуристическим в каком-то смысле городом. Ну, чтобы говорить о будущем, надо доказать его существование. Чтобы о чем-то говорить, надо доказать его существование. С точки зрения чего как бы мы рассуждаем. Если спросить у гусеницы о ее будущем, она скажет, я буду куколкой, потом бабочкой и так далее. В общем, в последнее время я сомневаюсь в своем будущем. Вот. И прежде всего, наверное, как действительно русский человек, попавший в вот такую вот западную ситуацию, которая весьма нелегка, но это совершенно особый разговор. Да, я будущего очень боюсь.
Спасибо. У Ленор созрела реплика. Ленор Горалик несколько лет жила в Израиле.
Я коротко скажу, я продолжу. Давайте. Просто, Сашин, у меня прямо обратная ситуация. Я 12 лет не бывала в России, живя в Израиле и как-то в других местах. И вот я как-то... Четвертая зима моя в Москве подряд. И каждый раз, когда я думаю о будущем, я попадаю в сложную... такую пространственно-временную ловушку, потому что волей-неволей каждый из нас свое будущее, думая о нем, вплетает в будущее место, где он находится, место, где он живет. Сейчас в России это чувствуется очень остро, да, вот мы все это видим каждый день. А у меня какое-то постоянное ощущение, что я не знаю, где мое будущее находится. И в любом месте, где я нахожусь, нахожусь на птичьих правах. И для меня Москва сейчас, я чужой здесь человек, сколько здесь ни живи, да, я никаким образом не москвичка. И для меня Москва сейчас это... такая дырка, реально дырка в будущее. Да? Я смотрю на происходящее с некоторой завороженностью человека отстраненного. Я вижу, как происходит перелом, очень сильный перегиб. Я вижу, как будущее наступает. Оно чудовищно не нравится мне. И я как-то думаю о том, что оно устроено так, что мне, может быть, даже и жить тут не дадут, по большому счету. Но это потрясающее, сногсшибательное зрелище. Но оно сногсшибательное и потрясающее грязноватым способом, как для человека, который не относится к нему напрямую, который не связан с ним напрямую. День выборов был как-то крайне занимательным для меня, потому что я не имею российского гражданства вообще, я израильтянка, я не могла голосовать и как-то реально наблюдала как зритель, что происходит с моими друзьями, с моими знакомыми, кто голосует, как реагирует, все остальное. Меня как-то друг мой повел на участок, где он голосовал, у меня было чувство, что я нахожусь не то внутри фильма, не то внутри какой-то другой сценической фантазии, потому что перед мной лежали знаки времени. Я была совершенно потрясена. Эти знаки времени заключались и в том, что это школа, в которой, с одной стороны, как-то висят детские стихи о родине, только что поданные на конкурс, да, заклеена стенка. А с другой стороны, под лестницей лежит устав комсомольской организации. Он там, наверное, лежит 10 лет, 15 лет. Я не могу себе представить, сколько. За 2 часа до того, как мы пошли на этот участок, друг мой Сергей Кузнецов написал, что... у него на участке открытые кабинки. Как это может быть? Мы 2 часа это обсуждали, пока не убедились, что они на всех участках фактически. Я стояла как человек, который прильнул глазом как-то к волшебному аппарату, и вот передо мной лежат знаки времени. Я вижу, как будущее наступает сюда, да, на меня. Но при этом смотрю на это как человек, который может в любой момент улепетнуть отсюда. И через 2 часа после этого я пришла домой. Мне позвонила моя мама, они по-прежнему живут в Израиле. И как-то начал рассказывать об очередном теракте в Иерусалиме, о том, что сейчас собираются сдвигать 4 поселения. Они государственные служащие, они напрямую как-то связаны с этой темой. И я поняла, что вот происходит то же самое. Вот моя мама рассказывает мне, как она видит знаки времени. Да, тоже будущее, которое наступает, совершенно другое. Не менее несимпатичное мне. И я все время чувствую, что будущее так сильно слоится по географическому признаку, по личному признаку, по еще кому-то, что каждый раз, когда как-то это слово возникает, я постепенно перестаю понимать, к чему оно относится вообще.
Спасибо, Ленор. Я бы сейчас передала слово Ирине Тархановой, потому что то, о чем ты рассказывала, мне удивительным образом напомнило, о чем мы с Ирой говорили перед записью передачи. А мы говорили о ее проекте под названием «Календари». Ира сделала такой художественный проект. Ну, я думаю, что она сама о нем расскажет более подробно.
Я этим занимаюсь уже довольно давно, почти 10 лет. Но календари интересуют меня, так получилось, как архитектура. И вот, вспоминая, опять же, слова Алексея Парщикова, и сейчас, думая о всех ваших впечатлениях, так сказать, если можно так сказать, впечатление о будущем, мое впечатление о будущем, я на самом деле сразу пытаюсь смоделировать все это, а именно как. То есть все говорят на самом деле об одном и том же, о понимании своего ритма времени. Время в самом понятном его рассуждении, если можно так сказать, это ритм прежде всего, это ритм. Каждый народ, каждый человек, каждая частица живет в каком-то своем ритме, каждый город живет в каком-то своем ритме. И это время, этот ритм создает свою архитектуру. И каждый человек живет в этом ритме времени. Поэтому сказать, что русские люди боятся будущего, это все равно, что ничего не сказать. Потому что каждый человек живет в своем ощущении этого ритма. У каждого человека есть свои какие-то отчеты, свои шлагбаумы, свои границы. И я думаю, что большинство русских людей сейчас, может быть, даже и не задумывается о будущем, потому что большинство этих людей не живет, а выживает. Время – это архитектура. И человек живет среди этих архитектур. Наше тело является архитектурой, наша жизнь является определенной архитектурой, построенной нами. И наша модель общества является архитектурой, построенной человеком. И это все очень индивидуально. И ритмы, проживаемые в разных городах, в разных странах, разными людьми, разными народами, это всегда разная архитектура.
Спасибо. Это была Ирина Тарханова.
Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Будущее. Запись декабря 2004 года.
Вадим Руднев, пожалуйста.
Я как бы философ-идеалист, чем горжусь. Я считаю, что будущего вообще нет. В том смысле, что оно как бы уже есть, что оно есть. Я сторонник так называемой статической концепции времени, по которой прошлое, будущее и настоящее – это просто наше внимание, которое переключается, а все это уже все как бы записано, и просто мы это читаем. Будущее можно считывать, его можно считывать в сновидениях. Реальность, она многомерна, в ней гораздо больше измерений. И некоторые измерения временные, согласно концепции английского философа Джона Уильяма Данна, который оказал огромное влияние на Борхеса, во всяком случае, одно измерение временное, оно является пространственно подобным. То есть по нему можно двигаться вперед и назад. И это пространственное подобие, оно проявляется в тех состояниях сознания, когда человек как бы уходит из привычных рамок в бодрствующем состоянии, так, состояние так называемого согласованного транса, в частности, в сновидениях. Отсюда феномен пророческих сновидений, которые совершенно не являются не пророческими, а просто в них человек, оторвавшись от вот этих привычных рамок, перемещается в будущее, а потом видит, что все совпадает.
То есть пророки, пифии, все это чистая правда?
Да, конечно.
Ага, а вот доказательства этому есть какие-нибудь? Такие? Вот я как философ-материалист, вот я вас сейчас спрошу.
А Дан, он приводил просто такой эксперимент, он просто стал этим заниматься, и совпадение между тем, что он замечал в своих сновидениях, и тем, что с ним происходило, они были настолько удивительно частыми и удивительно достоверными, потом он включил своих друзей и знакомых в это, что просто как бы не было никакого сомнения в этом. Эта книга, она издана, я ее издал на русском языке в издательстве «Аграф». Называется «Эксперимент со временем». Я все-таки хотел на секунду вернуться к политике. Собственно, не к политике, а к психоанализу. И вот я считаю, что диагноз, который дал Александр Сикацкий, он очень комплементарный для России. Россия больна не неврозом, она больна психозом. Россия не тестирует реальности. А когда не тестируешь реальности, и когда пропадает так называемое собственное «я», то нет никакого ни будущего, ни прошлого, ни настоящего.
Саша Сикацкий, человек, который занимается измененными состояниями сознания, пожалуй, ответит нам за пифий, провидцев и тех, кто в этом состоянии считывает будущее.
По мере сил футурология и фантастика, которые зачастую представляют в качестве разговора о будущем, это, конечно, нечто иное. Это то, что лучше всего назвать игры с линейкой. Когда мы условно смещаем куда-то в сторону шкалу циферблата и заселяем выбранный нами участок теми же существами и сущностями, которыми заселен сегодняшний день, только с разными акцентами. Это некая конструктивная иллюзия, когда время путается с тем, что это время измеряет, то есть со шкалой линейки. С другой стороны, то, что здесь несколько раз было сказано о том, что будущего нет, это, мне кажется, не совсем продуманная мысль, поскольку, на мой взгляд, беда как раз в противоположном, что мы настолько перегружены будущим, которым мы ангажированы, авансированы, и, собственно, настоящее почти неуловимо за какими-то бесконечными инвестициями в будущее.
Саша, ты хочешь сказать, что мы все время ждем будущего,
да,
и все время думаем о том, вот-вот-вот, и мы пропускаем настоящее. Вот-вот сейчас,
конечно,
сейчас будет что-то прекрасное, новый мир предстанет перед нами, и мы не в состоянии прожить этот момент.
Сама христианская эсхатология, в общем-то, на это нацелена. И то, что мы живем, держа руку на спусковом крючке апокалипсиса, это как бы почти очевидно, но все эти постоянно смещаемые в будущее ожидания, они как раз и приводят к тому, что проблема как раз-таки в настоящем. А настоящее, его суть не в том, чтобы, как так принято говорить, соединить память прошлого с представлениями о будущем, а исключительно в том, чтобы разгрузить, чтобы каким-то образом воссоздать немножко пустоты, как величайшего дефицита творения. Разгрузить вообще перегруженность политическим измерением, перегруженность историческими задачами, традициями. То есть будущее, оно всегда где-то сбоку. Это боковой туннель, который не футурологичен, а возникает вдруг и внезапно. И в моем представлении, вот что такое будущее? Это событие, которое, например, произошло 12 сентября, на следующий день после известного всем
после события. Нью-Йоркской катастрофы.
Да, у меня были очередные занятия на философском факультете, посвященные как раз главе «Несчастное сознание» из «Фенологии духа» Гегеля. И я некоторое время колебался, но, тем не менее, придя на занятие, мы все время уделили рассмотрению, конкретному рассмотрению этой главы, ни слова не сказав о теракте. После чего все студенты меня благодарили, говорили, как здорово, нам так надоело с утра про это слушать. И я понимаю, что вот это некоторый фрагмент будущего. То есть из этой бесконечной обреченности и ангажированности какими-то сверхзадачами мы просто выходим в измерение, где какое-нибудь глубинное измерение, где идет тихий семинар по Аристотелю, или разбор главки Гегеля, или хотя бы фланирование по парижским улицам, о котором так живописно написал Беньямин. Как раз-таки проблема настоящего – это проблема, как убрать эту нагроможденность, эту невротическую, а может даже и психотическую зацикленность на бесконечном повторении. То есть это некоторая здоровая безответственность. Я бы сказал, это такой пофигизм, который является, как ни странно, чем-то труднейшим. И вот именно он и ответственен за настоящее, а стало быть, и за то будущее, которое всегда придет через боковой туннель. В противном случае мы вновь столкнемся с повторением, с бесконечным предъявлением к проживанию того, что так и не отреагировано, не смыто временем. И только боковые туннели, где располагаются странные вещи. Никакого задолженности, никакой исторической миссии, да, никакой зацикленности. Кто такой этот президент, чтобы мы каждый день о нем читали в газеты? Да вообще, я с уважением отношусь к студентам философского факультета, которые как бы газет не открывают вообще никогда. Но это не значит, что они не живут в современности.
Какое, значит, милое у нас тысячелетие, да, на дворе. Вадим Руднев.
Мне нравится то, что говорит Александр. Но он говорит с точки зрения скорее не несчастного сознания, а счастливого сознания. Я, например, совершенно тотально погружен в настоящее. Ну, как бы, чем интересно будущее с точки зрения феноменологии? Тем, что оно неизвестно. И вот эта как бы неизвестность привораживает, она очень заманивает. И я считаю, что вот такая, с моей стороны, во всяком случае, затопленность настоящим, она очень опасна. Я сам никогда не раскрываю никаких газет и никогда не смотрю никаких телевизоров, но я считаю, что это погружение в такую вот атемпоральность, такое аутистическое сознание, так можно профукать вообще все. Можно профукать свою страну, можно профукать. Это как бы не Саше обвинение, это все себе самому, так можно все прописать в своих компьютерах, и так незаметно придет будущее, оно будет так ужасно, что вы его даже просто не заметите.
Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Будущее», запись декабря 2004 года.
И Ира Тарханова, как архитектор, моделирует будущее. Говорилось здесь о том, что Москва – это город будущего, это вообще какой-то футуристический город, появляются новые формы в архитектуре.
Вот я как футуролог, наверное, человек очень скучный, потому что, по большому счету, мне это даже не очень интересно. Я, наверное, такой собиратель времени, как Хемуль. Вот во мне такой, знаете, такой мумитролль есть, персонаж Хемуль, который постоянно что-то коллекционирует. Вот я коллекционирую разные временные ритмы. Неинтересно просто так перемещаться во время. А что там будет? Там вот будут вот такой высоты дома, или там вот будут на этом летать, или там будет этот тиран, или этот президент. Мне это не интересно. Мне интересно, как проживают люди разные жизни, как они проживают разные истории, как они живут в разных моральных, духовных состояниях, в разных комьюнити, в разных society. То есть мне интересно вот это. Может быть, действительно, ну, если хотите, архитектура проживания, да, времени.
Спасибо, Ира. Ребят, если можно, тема, которая была вброшена нашими коллегами уже довольно давно, это эсхатологическое мышление человечества. Почему возникает утопия и почему она практически всегда связана с эсхатологической моделью мышления?
Эсхатология – это очень позитивная вещь.
Это что же не позитивно?
Ну, вот я вам сейчас скажу.
Все закончится ужасом каким-то, нет, вообще, кошмаром, ну, разрухой.
Нет, это
конец
вот
света.
Это такое конец света, правда. Но это бытовое толкование апокалипсиса. На самом деле апокалипсис – это очень хорошая вещь. Собственно, теория апокалипсиса, она изложена была дважды. Первый раз она была изложена в книге, которая так и называлась, «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». А второй раз она была изложена в книге блаженного Августина Аврелия в 4 веке нашей эры. Книга эта называлась «De Civitate Dei» – «О граде Божьем». И вот в этой книге была развита теория времени, теория истории и будущего как драмы, завязкой которой являлся первородный грех, кульминацией пришествия Христа и страсти Христовой, и развязкой, соответственно, страшный суд и все, что вслед за ним последует, Армагеддон и так далее. Дорогие друзья, но Армагеддон, его финал предустановлен, победит добро, антихрист будет побежден. И все будут прощены даже вот по как бы неортодоксальной версии Боэция. Даже грешники будут прощены, и наступит охранный рай. Вот что такое апокалипсис. И поэтому я всех призываю как бы не бояться его. Я не богослов, и я не знаю, кого придерживаться, Боэция или Фомы Аквинского. Но во всяком случае, конец света – это есть как бы такая финалистская концепция времени, которые в основе своей глубоко оптимистичны.
Вот сейчас погибло около 50 тысяч человек. И что? Я категорически возражу против воскресения.
На заднем плане у Ильи Точкина возник вопрос.
Не, давай. Землетрясение.
А, ты как агностик.
Понятно, да. Неживущий человек, он может только верить в воскресение. А мы должны знать.
Сикацкий готов ответить, пожалуйста.
Во-первых, это скрытая подкладка апокалипсиса насчет счастливого воскрешения, она не слишком-то распознается, и не она движет маниакальной зацикленностью на конце неизбежного всего. Даже если в конце концов все вольется в единую плерому, при этом все равно произойдет утрата личной формы «я», то есть того самого важного для нас, ради чего стоит жить.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Вы слушали передачу «Свобода в клубах. Будущее. Разговоры декабря 2004 года». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Мы продолжаем разговор о фестивале Бруно Шульца, польского писателя, погибшего в Холокосте. В этой части писатели Сергей Жадан и Юрий Андрухович, сюжет с Бруинского еврейского кладбища, фотограф и журналист Ева Райска. Первый главный гость фестиваля – поэт, прозаик, звезда культурного пространства Восточной Европы Сергей Жадан. Вот отрывок из его эссе о Бруно Шульце, который он прочел со сцены музыкально-драматического театра в Драгобиче на открытии фестиваля. Перевод наш.
Начнем с ночи. Ночь требует освещения. Шульц в нем нуждается также. Иногда кажется, что в коричных лавках, в первых рассказах, там, где делается общее описание дома, города и семьи, там, где пространством и вниманием владеет фигура отца, которая потом мельчает и трансформируется, там Шульц предпочитает писать именно о сумерках, о ночи, об особо медленных и безнадежно серых часах зимнего рассвета. Сумрак, что требует освещения. Он и сосредотачивается на игре теней, на проявлениях темноты, в которой исчезают предметы и герои повествования, на разных источниках света, на их изменениях, на их беспомощности. Кажется, ему нужен сумрак, чтобы ввести в рассказ очередную лампу, очередную свечу, очередную вспышку. Как графику, ему хорошо работает с тенями, с перепадами освещения, передавая через насыщенность светлого или темного оттенки настроения, его подъем и упадок. Отец – размытый, тусклый демиург, который находится в состоянии молитвы, то есть в состоянии исчезновения. Как раз, естественно, чувствует себя в окружении искусственного освещения.
Сергей Жадан, эссе «Видение и отражение». Для нашего рассказа важно, что Жадан был сторонником революции достоинства и с самого начала русско-украинского военного конфликта на востоке страны ездит на линию фронта с гуманитарной миссией. Он основал фонд поддержки детей, пострадавших в конфликте. Все его артистические проекты так или иначе связаны с идеей защиты украинской идентичности и независимости страны. В Драгобыче он выступал с проектом «Линия Маннергейма». Понятно, что это линия обороны.
Наша ярость тримається на вірі, починаються зачистки в прямому ефірі. Перші погроми, спалені пороми, витворюється лінія оборони. Все, що і далі лишається з тобою, рваний простір для любові та бою. Небо перетворюється на свинчатку, холодна війна починається спочатку. Жар випалює балкони і тераси, небо не згортають із нічної автотраси. Рухи на вчені повії, демона серце криваве і тепле, демон ридає і звертається до тебе. Де твоя лінія Маннергейма? Де твоя лінія Маннергейма?
Рассадка в театре была редкой, согласно правилам карантина. И это не помешало зрителям в противоковидных масках вскакивать с мест и танцевать. Партнеры Жадана по музыкальному проекту Евгений Турчинов и Олег Каданов, харьковские музыканты. Ирония и драйв – именно то, что любят поклонники линии Маннергейма и Сергея Жадана.
Чорна ламана панельна квартира, дитинство як місце рукопашного бою. Я виріс, не знаючи, що таке віра, я просто виріс, щоб стати собою. Ісус мене любить із моїми боргами, він бачить усі мої набрані кредити. Друзі, що зростаючи, ставали ворогами, і янголи, з яких виростали бандити. Кожного можна запідозрити в убивстві, кожен за життя пройшов прокуратуру. Діти, яких не хрестили в дитинстві, качають нафту, як мускулатуру. Це ось наші великі родини, це ось жінки, за яких ми помирали. Це ось гаряче повітря батьківщини, в якому так легко співаються хорали. Другий сій погана прикмета, за мене заступиться Ісус із Назарета. Чистять зброю на робочу нараду, білі апостоли східного обряду. Гасне на вітрі остання сигарета, на голові та серці Ісус із Назарета. Мене відспівають, коли помру я, в церкві, яку я сам.
Я, да, із останніх 6 років регулярно приїжджаю, дуже люблю це. Я дуже люблю цей фестиваль.
Я последние 6 лет сюда приезжаю и очень люблю этот фестиваль. Мне нравится то, что делается на Меридиан Черновец, то, что делается на Шульцфесте, потому что они на самом деле берут то, что называется гений места, и делают из этого бренд в хорошем смысле слова. Когда ты знаешь, что обозначение определенной территории, определенного города делается за счет культурного содержания. Это, мне кажется, очень правильным и для Украины, как самый важный вариант некоторой саморепрезентации. Вряд ли мы можем себя представлять через нашу политику, через нашу экономику. А вот через нашу культуру, причем культуру очень различную, затемненную, которая почти ушла на дно. И вот она сейчас происходит. И на самом деле получается, что у нас столько интересного. Мы делали летом фестиваль в Лисичанске, фестиваль, посвященный бельгийской архитектуре, потому что Лисичанск сначала строили бельгийцы, и там осталась часть зданий. И это совершенно иное представление о том, что такое Донбасс, что такое Луганщина, без всего этого советского налета, совсем другой оптикой. Как будто ты видишь, насколько все смешано, насколько объединено, насколько Европа тогда была не такой уж большой. Открытый, объединенный. Ну, в принципе, по большому счету, история повторяется, происходит что-то подобное. Шульц относится к тем писателям, которых я перечитываю, а их не так много. Он настолько многослойный, что там каждый раз что-то находишь, и это ужасно интересно. Вера Миньёк, директор фестиваля, предложила сделать какой-то доклад. Ясно же, что это не академический доклад, а скорее художественное эссе. А мне интересно было взять и обозначить несколько таких пунктов из коричных лавок. А именно графичность этой прозы, прозы художника и, безусловно, образ отца, который там ключевой, центральный.
И, безперечно, тот образ батька, который там таким ключевым, центральным.
Мы продолжаем эссе Сергея Жадана о Бруно Шульце «Видение и отражение».
Шульц не столько описывает, сколько рисует свой рассказ. Скажем, что это за описание города? Уже и тогда наш город все больше западал в хроническую серость сумерек, зарастал в окрестностях лишаем теней, пушистой плесенью и железистого цвета мхом. Удивительно выписан ландшафт, который ни в коем мере не дает разглядеть то, что автор нам показывает, однако так остро и откровенно дает почувствовать. Окрестности железистого цвета мха свидетельствуют о Драгобыче Шульце куда больше, чем черно-белая фотохроника. Или, скажем, что это за описание отца? На отцовском лице, взвихренным кошмаром всего, что он навлек из тьмы, образовался водоворот морщин, воронка, просверленная вглубь, на дне которой пылало страшное пророческое око. Подобная графичность, безусловно, требует дополнительного освещения. Возможно, именно поэтому описанные им события и явления часто происходят то поздно вечером, то ранним зимним утром, когда предметы не способны сами собой проявиться в сумерках и требуют дополнительных свечей и ламп. Шульцу, как графику, это дает неисчерпаемые возможности игры со вспышками и затемнениями. Передавать через ломанные конвульсивные линии все перепады состояний и настроений, всю причудливость и запутанность коридоров, всю нелогичность и фантастичность этого мира. Память у Шульца наделена неисчерпаемыми возможностями и возможностями формирования мира, но вместе с тем и возможностями его максимальной деформации. Мир таков, каким его помнит рассказчик. В доме есть только те комнаты, которые рассказчик может вспомнить. Вытесненные из памяти предметы, здания и персонажи теряют четкость и описательность, а значит, и говорить о них нечего. Апологией этой странствующей застройки является монолог отца, где он, собственно, и объясняет, как сформирован этот причудливый мир. Вы же знаете, что в старых домах бывают комнаты, о которых забыли. Никем в течение месяцев не посещаемые, они вянут, заброшенные между старых стен, и кажется порой, что замыкаются в себе, зарастают кирпичом и, навсегда потерянные для нашей памяти, перестают существовать. Собственно, именно так все и работает. Все потерянное для нашей памяти лишено права на существование. Тем более ответственным является процесс припоминания, когда, воспроизводя детали и мелочи, ты действительно приобщаешься к большому потоку создания, к магнетическому процессу формирования мира, к частной космогонии, что разворачивается среди темных зданий площади рынок.
Место памяти, которое упомянуто в эссе Сергея Жадана, обнаруживается легко. Площадь рынок – главная площадь города, созданная по австро-венгерскому образцу городского планирования. На одном из ее углов был дом Бруно Шульца, сейчас на его месте советская застройка. По традиции фестиваля, ближе к его финалу, участники проходят 12 точек города, как 12 остановок Христа на пути к Голгофе. Дело происходит поздним вечером, все идут с факелами. И это не пародия на факельные шествия нацистов, это попытка осветить темные углы города и темные страницы в истории Холокоста Восточной Европы. На каждой остановке читается маленький фрагмент из прозы Шульца, которая удивительно топографична и в то же время универсальна. Юрий Андрухович – писатель, поэт, главный переводчик Шульца на украинский. Отрывок из рассказа в цикле «Коричные лавки». Мой микрофон задувает ветер. Слышны удары часов на городской башне.
Вы, зазвичай, опинялись у справжньому лабиринте чужих помешкань. Мы жили на городской площади, в одном из тех темных домов с пустыми и слепыми фасадами, которые трудно отличить друг от друга. Это было причиной постоянных ошибок. Попав, допустим, однажды не в то парадное и не на ту лестничную клетку, человек обычно оказывался в невероятном лабиринте чужих квартир, галерей, неожиданных проходов в неведомые дворы и забывал изначальную цель, чтобы через много дней, возвращаясь в бездорожье удивительных и путанных приключений, в какой-то из тусклых рассветов вспомнить, угрызаясь совестью, о родном доме. Заставленная огромными шкафами, глубокими диванами, бледными зеркалами и фальшивыми базарными пальмами, квартира наша становилась все запущеннее из-за безалаберности матери, которая все дни проводила в лавке, и разгильдяйства длинноногой Адели. Она, предоставленная сама себе, целые дни проводила перед зеркалами за туалетом, повсюду оставляя следы в виде вычесанных волос, гребешков, раскиданных туфель и корсетов. В квартире было неопределенное число комнат, ибо никто и никогда не знал, какие отданы в наем квартирантам. Иногда случайно отворяли какое-то из этих забытых помещений, и оно обнаруживалось пустым. Квартирант давно уже съехал, а в месяцами нетронутых ящиках комодов совершались неожиданные открытия.
Квартирант уже давно выехал, а в неторканных упродовж місяців шухлядах траплялися неочікувані знахідки.
В один из дней фестиваля, в день гибели Бруно Шульца от пули нациста, охотника на евреев, на этом самом месте, которое отмечено городом памятным знаком, прямо на тротуаре из брусчатки, где упал Бруно, прошла поминальная молитва. Молились греко-католический священник, католик, украинский православный. Глава еврейской общины Иосиф Карпин читал кадиш. К кадишу мы вернемся в последний день фестиваля. И это поездка в Бронницкий лес, в зону убийства граждан Драгобыча в Холокосте. 15 минут на автобусе. Жители города, жертвы преступления нацистов, были согнаны сюда и шли этот путь пешком. Советская власть установила огромный и почти нелепый сейчас памятник в 70-е. Там написано «Советским жертвам фашистов». До конца 80-х годов говорить о еврейских жертвах было невозможно. И это первая остановка на нашем пути. До места настоящего захоронения нужно идти по лесной дороге минут 5. И от камня памяти до плоских белых плит с именами погибших, а их 12, 2-3 минуты. Это глухой лес с высокими старыми деревьями. И это огромное кладбище, пронизывающий холод ноября. По дороге я записываю главу еврейской общины Иосифа Карпина.
Это вообще страшное место. Я как-то мне довелось привезти сюда председателя еврейской общины Чили. Они шли по индивидуальному интуристу. И вот его жена как заплакала вот здесь, на этом месте. А тут 12 таких захоронений. Друзья мои, это захоронение считается как бы первым. Поэтому, с вашего позволения, кадиш мы прочтем здесь.
Осе шалом бим ромав, уясе шалом алейну, ве аль кол Исраэль, ве имру, имру, амен.
Проект «Вавилон, Москва». Фестиваль Бруно Шульца в Драгобыче. Интервью с Евой Райской. И это рабочий псевдоним Марианы Максимовой. Журналистка и фотограф, жительница Драгобыча. Она представила на фестивале Шульца свой фотографический проект из жизни цыган на Западной Украине. Микрорайон Млынки на окраине Драгобыча. Черно-белые карточки. Жесткая жизнь людей, чьи предки были жертвами Холокоста в годы Второй мировой, но и в нынешнем мире их сопровождает непонимание и отверженность. Послушайте этот разговор о незамечаемых соседях. Цыгане или ромы, как мы сейчас про них политкорректно говорим, это очень цветной мир. Мир ярких юбок, это мир золотозубых красавцев и красавиц. А почему-то ваша история она черно-белая. Вот как это решение было принято?
Ну, во-первых, когда мы говорим о ромах, о цыганах, да, вот этот образ, который вы говорите, такие яркие, цветочные, это немножко романтизовано. Ромы действительно, какие они сейчас, в этих даже маленьких городках, это другая история, да, это история о тех же наркотиках, уже в детском даже возрасте, о всяких таких...
криминальных делах?
Да. Вот, вот эти все юбки, цветы, они где-то и снуют, но не здесь, да, и потому эта история про такую более актуальную проблему, да.
Можно ли сказать, что у этой серии фотографий есть еще и качество социального репортажа? Давайте поговорим теперь вообще об этом проекте. Где это снято? Что это за место? Одно ли это место или это несколько каких-то локаций?
История началась с того, что я написала первый документальный репортаж про одного рома, который есть на фотографиях, которого зовут Артур. И вот в него была очень такая драматическая история. Он, как бы сказать, есть гаджо. Гаджо – это рома называют ромов, которые за национальностью может быть ромами, но которые не живут по законам ромам, цыган, да. И, например, этот парень, он один из тех, кто работает официально на Драгобыцком рынке, да. Он любит эти всякие цветочные костюмы, он немножко такой, как бы, творческий парень, да, и в ромском патриархальном герметическом мире, да, это как бы не воспринимается нормально. И...
То есть он немножко изгой, там,
да.
Белая ворона?
Да, вот он как бы сам по себе ром, который не живет по ромским законам, он даже не живет с ними в одном этом поселке, да, он живет отдельно с своей сестрой и своими племянниками. И у него была история, что его дуже часто били, до конца неизвестно, кто это, но есть какие-то предположения, да. Он уже очень долго вживал наркотики, но он с этого вылез. Ему, кстати, помогли в этом друзья-украинцы. И да, и вот эта вся история началась со знакомства с этим ромом, потому что я всегда его видела на рынке, он для меня всегда был такой примарой.
А чем он торговал?
Он разгружает цветы. И еще конец истории, что всегда вот он это делает, потому что у него есть там на рынке такая женщина, в которую он влюблен, да, и очень часто он всегда в конце рабочего дня берет один цветок и дарит ей, да.
Ну вот вы познакомились, и он согласился фотографироваться, он согласился быть моделью, так сказать,
да,
или как?
Сначала я просто сказала, что я хочу про тебя написать, можно я буду просто часто приходить на рынок, я буду как твоей тенью, да, потому что это документальный репортаж. Он сказал, ну да, хорошо. И я ходила, сначала писала, а потом я подумала, что фотография тоже будет хороший элемент фиксации, да, этого визуально. Оно наиболее будет захватывающе.
С него все началось, а потом он привел куда-то, посоветовал что-то. Как вот остальные-то герои появились?
Потом я написала этот репортаж, и я подумала себе, ну, достаточно с ромами, нужно браться за другую тему репортажную, да. Но потом я снова хотела как-то вернуться к ромской тематике, потому что я подумала, что это только одна сторона, да, один человек, и он, я хочу больше дизнаться про ромов. И так сталося, что я просто начала искать контакты барона уже, целой громады, туда идти, я нашла эти контакты, приехала в той поселок.
Недалеко от Драгобыча?
Да, это как бы Драгобыч еще считается. Это район Млинки, он такой маргинальный и бандитский, и идти на Млинки – это что-то очень страшное. Но я познакомилась с заступником головы ромской громады, такой ром Руслан, который был очень хорошим человеком, и он был, меня проводил туда, в ромский этот поселок, в ромский дом. Первая фотография была сделана тоже в ромском доме с бароном.
Вот есть огромная такая красивая фотография.
Да.
Сидит богатый,
да.
Поживший такой человек, и у него за стеной...
Моисей картина, да. Это как раз в доме барона было. И для меня это было очень как-то, не знаю, такой очень благородный жест, потому что они позволили зайти в этот дом, еще делать фотографии, даже мне кто-то там сделал чай, и даже кто-то извинился, сказал, извините, что у нас нет что-то до чаю дать, но есть только чай. Такая была история.
Почему-то на этих фотографиях мне показалось мало женщин, а вот как раз есть четыре портрета, это молодые мужчины, Расскажите о них.
Да, мало женщин, потому что это очень патриархальная, снова же таки, герметическая среда, да, и женщины, даже как я когда-то их хотела фотографировать, они как-то не хотели, да, и я не хотела тоже настаивать. Там есть женщина, это родная сестра этого Артура, которая тоже не живет со всеми ромами, она живет отдельно, и это еще отдельная история, и вот она совсем другая тоже женщина, она такая очень открытая, светлая, фотографируется, и вот с ней мне удалось как-то наладить контакты, да.
А вот кто эти парни, которые на фотокарточках?
Там есть, собственно, дети этой женщины-нарциссы, которая сестра Артура, и это ее дети Захар, Руслан и Мария Фияма, а другие несколько портретов я сделала просто на улице, это уличные дети. Когда они просто милостыни, я говорю, давай я тебе сфотографирую, потом тебе эту фотографию дам, но ты уже не будешь просить. И он всегда ждет, а, хорошо. И это у нас такая немножко игра получается. Но это они с улицы, они тоже проживают там уже в этом поселке, но они очень из бедных семей.
И такое ощущение, что это все сделано в какую-то вот погоду, похожую на эту. Какой-то туман, сумрак, нет солнца, нет ничего яркого. Мне это кажется или это так и было?
Это не кажется, потому что это была осень, зима. Когда мы ехали в этот поселок к очень бедным ромам, да, это была такая зима, заверюха, и они такие все в тапках, даже босые, выбегают с этих домов, приветствуют меня, и еще была со мной Ромка. Что-то есть в этом маленьком ихнем поселке происходит. Да.
Вот кто самый любимый персонаж на этой съемке?
Ну, наверное, этот Артур, про которого я впервые написала, познакомилась, и который всегда мне расповедает какие-то такие очень трогательные истории, потому что недавно у него умерла мама, и он очень любил маму, да, и она была онкобольная, и я видела его в этот день, когда мама умерла, и я впервые увидела, когда он плачет, потому что он всегда был очень радостный, такой веселый, и он заплакал. Я как раз хотела ее фотографировать в этот день, но я не хотела это делать, хотя это могли бы выйти хорошие тоже фотографии, какие-то такие драматические, но нет, да. И он всегда мне говорит, ну, приходи к нам в гости, там, мамы уже нет, но сестра приготовит голубцы или что-то там такое другое. Это такие моменты очень трогательные.
Как они, вот эти твои герои, как они себя сами узнавали на фотокарточках? Сказали хорошо или нет? Вот была какая-то критика с их стороны?
Да нет, потому что всегда для них это какая-то радость. Но они только всегда просят, чтобы потом эти фотографии им отослать. Но у них же нет такой почты, нужно просто брать, их выдрукать и ехать домой, до них домой, да, и как подарок им это дать. Я когда-то Артуру дала эти фотографии, вот, и когда пришла домой уже второй раз, видела, что там одна фотокарточка на стене висела.
Лена, скажи, пожалуйста, какая была твоя цель? Вот показать про них что? Что они другие, что они живут в своем мире, или что они такие же, или что это экзотика, или что это... Ну вот для чего?
Собственно, не очень бы хотелось их делать такими экзотическими, а просто показать, что это соседи, которые рядом с нами, и которые такие, как мы, простые, когда мы просто... забываем, что это ром, не ром, бедный, не бедный, мы просто говорим с ними на равных, да, вот это просто, это не для того, чтобы кого-то шоковать, да, что это вот такие экзотические, да, это просто соседи, которые тоже заслуговывают внимания.
А вот для тебя эта тема была как-то связана с образом Шульца или с образом фестиваля или с образом Драгубыча? Как это все вот увязано в такую общую картинку?
Я уже так говорила на выставке, и да, такая у меня мысль, что ромы для меня, Драгобыцкие, это как Шульц, которого мы до конца не можем открыть, да, и то есть он есть, его нет, мы даже не знаем до конца, где его могила, есть всякие припущения, даже есть, кстати, припущение, что он там похован на кладбище, где находится наш дом, где я живу, да, там точно похованы его родители и, может быть, Шульц, да, это очень интересно, это эти все связи. Это Лан, район Лан, да, колись, где когда-то жили евреи Драгобыча, да, и там есть старое кладбище, старое еврейское кладбище. И вот мне всегда была такая интерес зайти в дом Рома, да, и посмотреть, что там делается за этими дверьми, да, что же там есть, какая жизнь там, да, и как раз Фицовский, который открыл великую поэтессу Папушу. И когда-то я встретила его книгу «Цыганы в Польше. История традиции». И вот эти все фотокарточки, которые он делал в таборе ромском с ними, был, это меня очень вдохновило до такого локального исследования ромов.
А Папуша же, по-моему, тоже появляется где-то на фотокарточках.
Недавно я начала работать с таким проектом «Культуром». Этот проект от Международного фонда возрождения. Я работаю в секторе исследования ромской литературы. И вот была интересная такая у меня интервью с украинской поэтессой Марианой Кіновською, которая тоже исследовала Папушу. И очень интересно выходит, что Папуша, она не только там польская, ромская, но також украинская поэтесса, потому что она много времени провела на Волыни, да, и это дает нам право тоже говорить о нее как в контексте украинском.
Проект «Вавилон Москва». Фестиваль Бруно Шульца в Драгобыче. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.